И для князя это утро началось под влиянием тяжелых предчувствий. Их можно было объяснить его болезненным состоянием, но он был слишком неопределенно грустен, и это было для него всего мучительнее. Правда, пред ним стояли факты яркие, тяжелые и язвительные, но грусть его заходила дальше всего, что он припоминал и соображал. Он понимал, что ему не успокоить себя одному. Мало-помалу в нем укоренилось ожидание, что сегодня же с ним случится что-то особенное и окончательное. Припадок, бывший с ним накануне, был из легких. Кроме ипохондрии, некоторой тягости в голове и боли в членах, он не ощущал никакого другого расстройства. Голова его работала довольно отчетливо, хотя душа и была больна. Встал он довольно поздно и тотчас же ясно припомнил вчерашний вечер, хоть и не совсем отчетливо, но все-таки припомнил и то, как через полчаса после припадка его довели домой. Он узнал, что уже являлся к нему посланный от Епанчиных узнать об его здоровье. В половине двенадцатого явился другой, это было ему приятно. Вера Лебедева из первых пришла навестить его и прислужить ему. В первую минуту, как она его увидала, она вдруг заплакала, но когда князь тотчас же успокоил ее, рассмеялась. Его как-то вдруг поразило сильное сострадание к нему этой девушки. Он схватил ее руку и поцеловал. Вера вспыхнула. «Ах, что вы!» — воскликнула она в испуге, быстро отняв свою руку. Она скоро ушла в каком-то странном смущении. Между прочим, она успела рассказать, что отец ее сегодня еще чем свет побежал к покойнику, как называл он генерала, узнать, не помер ли он за ночь, и что слышно, говорят, наверное, скоро помрет. В 12 часу явился домой и к князю, и сам Лебедев. Но, собственно, на минуту, чтобы узнать о драгоценном здоровье и так далее, и, кроме того, наведаться в шкапчик. Он больше ничего, как ахал и охал, и князь скоро отпустил его, но все-таки тот попробовал проспросить о вчерашнем припадке, хотя и видно было, что об этом он уже знает в подробностях. За ним забежал Коля тоже на минуту. Этот в самом деле торопился и был в сильной и мрачной тревоге. Он начал с того, что прямо и настоятельно попросил у князя разъяснения всего, что от него скрывали, примолвив, что уже почти все узнал во вчерашний же день. Он был сильно и глубоко потрясен. Со всем возможным сочувствием, к какому только был способен, князь рассказал все дело, восстановив факты в полной точности, и поразил бедного мальчика как громом. Он не мог вымолвить ни слова и молча заплакал. Князь почувствовал, что это было одно из тех впечатлений, которые остаются навсегда и составляют перелом в жизни юноши навеки. Он поспешил передать ему свой взгляд на дело, прибавив, что, по его мнению, может быть, и смерть-то старика происходит главное от ужаса, оставшегося в его сердце после проступка, и что к этому не всякий способен. Глаза Коли засверкали, когда он выслушал князя. «Негодные Ганька и Варя и Птицын. Я с ними не буду ссориться, но у нас разные дороги с этой минуты. Ах, князь, я со вчерашнего очень много почувствовал нового. Это мой урок. Мать я тоже считаю теперь прямо на моих руках, хотя она и обеспечена у Вари, но это все не то». Он вскочил, вспомнив, что его ждут, наскоро спросил о состоянии здоровья князя и, выслушав ответ, вдруг с поспешностью прибавил: «Нет ли и другого чего? Я слышал вчера, впрочем, я не имею права, но если вам когда-нибудь и в чем-нибудь понадобится верный слуга, то он перед вами. Кажется, мы оба не совсем-то счастливы, ведь так? Но я не расспрашиваю, не расспрашиваю». Он ушел, а князь еще больше задумался. Все пророчествуют несчастье, все уже сделали заключение, все глядят, как бы что-то знают. И такое, чего он не знает, Лебедев выспрашивает, Коля прямо намекает, а Вера плачет. Наконец он в досаде махнул рукой. «Проклятая болезненная мнительность», — подумал он. Лицо его просветлело, когда во втором часу он увидел Епанчиных, входящих навестить его на минутку. Эти уже действительно зашли на минуту. Лизавета Прокофьевна, встав от завтрака, объявила, что гулять пойдут все сейчас и все вместе. Уведомление было дано в форме приказания, отрывисто, сухо, без объяснений. Все вышли, то есть маменька, девица, князь, ща. Лизавета Прокофьевна прямо направилась в сторону, противоположную той, в которую направлялись каждодневно. Все понимали, в чем дело, и все молчали, боясь раздражить мамашу, а она, точно прячась от упрека и возражений, шла впереди всех, не оглядываясь. Наконец Аделаида заметила, что на прогулке нечего так бежать и что за мамашей не поспеешь. «Вот что», — обернулась вдруг Лизавета Прокофьевна, — «мы теперь мимо него проходим. Как бы там ни думала Аглая, и что бы там ни случилось потом, а он нам не чужой, а теперь еще вдобавок и в несчастье и болен. Я, по крайней мере, зайду навестить. Кто хочет со мной, тот иди, кто не хочет, проходи мимо. Путь не загорожен». Все вошли, разумеется. Князь как следует поспешил еще раз попросить прощения за вчерашнюю вазу и скандал. «Ну, это ничего», — ответила Лизавета Прокофьевна, — «вазы не жаль, жаль тебя». «Стал быть, сам теперь примечаешь, что был скандал. Вот что значит на другое-то утро. Но и это ничего, потому что всякий теперь видит, что с тебя нечего спрашивать. Ну, до свидания, однако ж, если в силах, так погуляй и опять засни, мой совет. А вздумаешь, заходи по-прежнему. Уверен, будь раз навсегда, что бы ни случилось, что бы ни вышло, ты все-таки останешься другом нашего дома, моим, по крайней мере». «За себя-то, по крайней мере, ответить могу». На вызов ответили все и подтвердили мамашины чувства. Они ушли, но в этой простодушной поспешности сказать что-нибудь ласковое и ободряющее таилось много жестокого, о чем и не спохватилась Лизавета Прокофьевна. В приглашении приходить по-прежнему и в словах «моим, по крайней мере» опять зазвучало что-то предсказывающее. Князь стал припоминать Аглаю, правда, она ему удивительно улыбнулась при входе и при прощании, но не сказала ни слова даже и тогда, когда все заявляли свои уверения в дружбе, хотя раза два пристально на него посмотрела. Лицо ее было бледнее обыкновенного, точно она худо проспала ночь. Князь решил вечером же идти к ним непременно по-прежнему и лихорадочно взглянул на часы. Вошла Вера ровно 3 минуты спустя по уходе Япончиных. «Мне Лев Николаевич Аглая Ивановна сейчас словечко к вам потихоньку передала». Князь так и задрожал. «Записка?» «Нет, на словах, и то едва успела. Просит вас очень весь сегодняшний день на 1 минуту не отлучаться со двора, вплоть до 7 часов по вечеру или даже до 9. Не совсем я тут расслышала». «Да для чего же это? Что это значит?» «Ничего этого я не знаю, только велела накрепко передать». «Так и сказала накрепко?» «Нет, прямо не сказала, едва успела, отвернувшись, выговорить, благо я уж сама подскочила. Но уж по лицу видно было, как приказывала накрепко или нет. Так на меня посмотрела, что у меня сердце замерло». Несколько расспросов еще, и князь, хотя ничего больше не узнал, но зато еще пуще встревожился. Оставшись один, он лег на диван и стал опять думать. «Может, там кто-нибудь будет у них до 9 часов, и она опять за меня боится, чтоб я чего при гостях не накуролесил», — выдумал он наконец и опять стал нетерпеливо ждать вечера и глядеть на часы. Но разгадка последовала гораздо раньше вечера и тоже в форме нового визита. Разгадка в форме новой мучительной загадки. Ровно 30 минут по уходе Япончиных к нему вошел Ипполит. До того усталый и изнуренный, что, войдя и ни слова не говоря, как бы без памяти буквально упал в кресло и мгновенно погрузился в нестерпимый кашель. Он докашлялся до крови. Глаза его сверкали, и красные пятна зарделись на щеках. Князь пробормотал ему что-то, но тот не ответил, и еще долго, не отвечая, отмахивался только рукой, чтоб его покамест не беспокоили. Наконец он очнулся. «Ухожу», — через силу произнес он, наконец, хриплым голосом. «Хотите, я вас доведу», — сказал князь, привстав с места, и осекся, вспомнив недавний запрет уходить со двора. Ипполит засмеялся. «Я не от вас ухожу», — продолжал он с беспрерывной одышкой и перхотой. «Я, напротив, нашел нужным к вам прийти и за делом, без чего не стал бы беспокоить. Я туда ухожу. И в этот раз, кажется, серьезно. Капут! Я не для сострадания, поверьте, я уж и лег сегодня с 10 часов, чтоб уж совсем не вставать до самого того времени. Да вот раздумал и встал еще раз, чтоб к вам идти. Стал быть, надо. Жаль на вас смотреть. Вы бы кликнули меня лучше, чем самим трудиться. Ну вот и довольно. Пожалели, стало быть, и довольно для светской учтивости. Да, забыл, ваше-то как здоровье? Я здоров, я вчера был не очень. Слышал, слышал. В Азии досталось, китайской. Жаль, что меня не было. Я за делом. Во-первых, я сегодня имел удовольствие видеть Гаврилу Ардулеоновича на свидании с Аглаей Ивановной у зеленой скамейки. Подивился на то, до какой степени человеку можно иметь глупый вид. Заметил это самой Аглае Ивановне по уходе Гаврила Ардулеоновича. «Вы, кажется, ничему не удивляетесь, князь?» — прибавил он недоверчиво, смотря на спокойное лицо князя. «Ничему не удивляться, говорят, есть признак большого ума. По-моему, это в равной же мере могло бы служить признаком большой глупости. Я, впрочем, не на вас намекаю, извините. Я очень несчастлив сегодня в моих выражениях. Я еще вчера знал, что Гаврил Ардулеоныч...» Осекся князь, видимо, смутившись, хотя Ипполита досадовал, зачем он не удивляется. «Знали? Вот это новость. А, впрочем, пожалуй, и не рассказывайте. А свидетелем свидания сегодня не были? Вы видели, что меня там не было, колесами там были? Ну, может, за кустом где-нибудь просидели. Впрочем, во всяком случае, я рад за вас, разумеется. А то я думал уже, что Гавриле Ардулеоновичу предпочтение. Я вас прошу не говорить об этом со мной, Ипполит, и в таких выражениях. Тем более, что уже все знаете. Вы ошибаетесь, я почти ничего не знаю, и Аглая Ивановна знает, наверное, что я ничего не знаю. Я даже и про свидание это ничего ровно не знал. Вы говорите, было свидание, ну и хорошо, и оставим это. Да как же это, то знали, то не знали. Вы говорите, хорошо, и оставим, ну нет. Не будьте так доверчивы, особенно, коли ничего не знаете. Вы и доверчивы, потому что не знаете. А знаете ли вы, какие расчеты у этих двух лиц? У братца с сестрицей. Это-то, может быть, подозреваете? Хорошо, хорошо, я оставлю, — прибавил он, заметив нетерпеливый жест князя. Но я пришел за собственным делом и про это хочу объясниться. Черт возьми, никак нельзя умереть без объяснений. Ужас, как я много объясняюсь. «Хотите выслушать?» «Говорите, я слушаю». «И однако же я опять переменю мнение. Я все-таки начну с Ганечки. Можете себе представить, что и мне сегодня назначено было тоже прийти на зеленую скамейку. Впрочем, лгать не хочу, я сам настоял на свидании, напросился, тайну открыть, обещал. Не знаю, пришел ли я слишком рано, кажется, действительно рано пришел». Но только что я занял мое место подле Аглаи Ивановны, смотрю, являются Гаврила Ардулеоновича и Варвара Ардулеоновна. Оба под ручку, точно гуляют. Кажется, оба были очень поражены, меня встретив. Не того ожидали, даже сконфузились. Аглая Ивановна вспыхнула, и, верьте, не верьте, немножко даже потерялась от того ли, что я тут был, или просто увидав Гаврилу Ардулеоновича, потому что уж ведь слишком хорош... Но только вся вспыхнула, и дело кончило в одну секунду, очень смешно привстала, ответила на поклон Гаврила Ардулеоновича, на заигрывающую улыбку Варвары Ардулеоновны, и вдруг отрезала: «Я только за тем, чтобы вам выразить личное мое удовольствие за ваши искренние и дружелюбные чувства, и если буду в них нуждаться, то поверьте». Тут она откланялась, и оба они ушли, не знаю, в дураках или с торжеством. Ганечка, конечно, в дураках, он ничего не разобрал и покраснел, как рак. Удивительное у него иногда выражение лица. Но Варвара Ардулеоновна, кажется, поняла, что надо поскорее улепетывать, и что уж и этого слишком довольно от Аглаи Ивановны, и утащила брата. Она умнее его, и, я уверен, теперь торжествует. Я же приходил поговорить с Аглаей Ивановной, чтобы условиться насчет свидания с Настасьей Филипповной. «С Настасьей Филипповной?» — вскричал князь. «Ага, вы, кажется, теряете хладнокровие и начинаете удивляться. Очень рад, что вы на человека хотите походить. За это я вас потешу. Вот что значит услуживать молодым и высоким душой девицам. Я сегодня от нее пощечину получил. «Нравственную?» — невольно как-то спросил князь. «Да, не физическую. Мне кажется, ни у кого рука не подымется на такого, как я. Даже и женщина теперь не ударит. Даже Ганечка не ударит. Хоть одно время вчера я так и думал, что он на меня наскочит. Бьюсь об заклад, что знаю, о чем вы теперь думаете. Вы думаете, положим, его не надо бить, зато задушить его можно подушкой или мокрой тряпкой во сне даже должно. У вас на лице написано, что вы это думаете в эту самую секунду». «Никогда я этого не думал», — с отвращением проговорил князь. «Не знаю, мне ночью снилось сегодня, что меня задушил мокрую тряпкой один человек, но я вам скажу, кто. Представьте себе, Рогожин. Как вы думаете, можно задушить мокрую тряпкой человека?» «Не знаю. Я слышал, что можно. Хорошо, оставим». «Ну за что же я сплетник? За что она сплетником меня обругала сегодня? И заметьте себе, когда уже все до последнего словечка выслушала и даже переспросила. Но таковы женщины. Для нее же я в сношение с Рогожиным вошел, с интересным человеком. Для ее же интереса ей личное свидание с Настасьей Филипповной устроил. Уж не за то ли, что я самолюбие задел, намекнув, что она объедком Настасьи Филипповны обрадовалась? Да я это в ее же интересах все время ей толковал, не отпираюсь. Два письма ей написал в этом роде, и вот сегодня третье свидание. Я ей давеча с того и начал, что это унизительно с ее стороны. Да к тому же и слово-то об объедках, собственно, не мое, а чужое, по крайней мере, у Ганечки все говорили. Да она же и сама подтвердила. Ну так за что же я у нее сплетник? Вижу, вижу. Вам ужасно смешно теперь на меня глядя, и бьюсь об заклад, что вы ко мне глупые стихи примериваете. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. Ха-ха-ха! Залился он вдруг истерическим смехом и закашлялся. «Заметьте себе», — прохрипел он сквозь кашель, — «каков Ганечка говорит про объедки, а сам-то теперь чем желает воспользоваться?» Князь долго молчал, он был в ужасе.